все уже решили для себя, где вы будете через 100 тысяч лет. Что с вами будет? Через 100 миллионов лет? Через пару миллиардов лет? Для Бога времени это промежутки очень маленькие. Махакала, Бог времени, оперирует такими цифрами, если вы их просто задумаетесь, ваш ум остановится. У него сбой произойдет. Как компьютер зависает, так и ум остановится. Для Бога времени квинтиллион лет это ничто. Так, вспышка, раз и все. Децилион то же самое. Гугл лет там, 10 в сотой степени. Уму даже о таких цифрах думать страшно. Но практикующий садху отличается от обычного человека тем, что он думает о них. Ему страшно, он думает. Есть такая поговорка: мыши кололись и плакали, но ели кактус. Когда ум... Когда ум думает о таких вещах, ему сразу становится понятно, кто он такой, насколько мелочна его жизнь, насколько мелочны его желания, насколько мелочно и призрачно все. Остается только бесконечность. Но вот именно она и нужна нам, потому что именно в ней свобода, освобождение, бессмертие, мудрость. В конечных вещах нет истины. В конечных вещах есть только фальшь, ложь, обусловленность. Либо игра абсолютного, но она очень временная, очень непостоянная. На нее нельзя полагаться. Все конечные вещи – это заблуждение. И когда мы посмотрим, наша жизнь, она проистекает, проходит, проживается в конечном измерении, среди конечных вещей, среди конечных людей, среди конечных отношений, конечных связей, конечных понятий, каких-то конечных параметров времени, пространства. Мы полностью в конечных вещах. Именно потому мы и страдаем. Мы глупые. Нас занесло в мир конечных величин. Все мудрые души даже нос сюда не суют. А если суют, то только под контролем, как аватары. Ну, как врачи тоже иногда в больницу приходят, но они приходят не лечиться, они лечить приходят. То есть здоровые люди приходят в больницу, но они приходят с целью какой-то, с миссией. Они сами здоровые. Они приходят как врачи, медсестры, санитарки, только с этой целью. А мы глупые души. Мы по какой-то странной причине, по причине неведения своего, зашли в этот конечный мир. Еще дважды глупая. Наша одна глупость, что мы зашли. Ладно. Но вторая глупость в том, что мы надеемся здесь как бы хорошо устроиться. Конца нет человеческой глупости. Однажды один из пяти братьев Пандаву, по-моему, Юдхиштхира, провозгласил, что через неделю он будет раздавать, делать большое жертвоприношение, угощение брахманам и прочее. И Арджуна по этому поводу сказал всем радоваться, палить из пушек, звонить в колокола. Юдхиштхира спросил: а чего ты как бы... Такая реакция на мое заявление. Арджуна сказал: в этом мире никто не уверен. А ты говоришь, что через 5 дней ты будешь в добром здравии жить, процветать. Я очень рад за тебя. Потому что этот мир, он непостоянен. Мир конечных величин. Мы-то, как йоги, должны создавать намерение там, ситхи долгой жизни, сильной жизненной силы и так далее. Но все равно мы должны помнить, что мы живем в конечном мире, в мире конечных величин. И в мире конечных величин невозможно быть свободным, невозможно быть счастливым, невозможно быть мудрым. Это потому что сам по себе мир обусловленности, мир глупости. Его называют сансара. Что возьмешь? Сансара. Все мудрые души, они живут только в мире бесконечности. Все порядочные люди, такие как Даттатрея, Шанкара, Гаракханатх, Васиштха, все наше древо-прибежище. И они могут и действовать и в материальном мире, и иметь тела в материальном мире тоже. То есть они могут проявляться в конечном мире, но их души пребывают в мире бесконечности, в мире бесконечных величин. Только мир бесконечного способен дать свободу, абсолютную мудрость, абсолютное счастье, бессмертие. И вот боги, ситхи, риши – это те, кто не связаны никакими конечными вещами, ни временем, ни пространством, ни элементами. Это бесконечные души. Они пребывают в бесконечности, их называют победившие время, их называют дживан-мукты, освобожденные при жизни. И наша цель, как садху на духовном пути, ищущих освобождения, это победить время и тоже утвердиться в мире бесконечного. Бог бесконечен, но сансарная вселенная конечна. Атман бесконечен, но физическое тело, астральное тело, энергетическое конечно. И вот поскольку мы прикипели слишком к конечному, мы слишком привязаны к нему, потому мы слабы, потому мы страдаем. Но как только мы начинаем укореняться в бесконечности, открывать новую жизнь, новое мировоззрение, новый способ взаимодействия со Вселенной, мы начнем открывать себе новый источник жизни, новую силу. И есть такой рассказ, один человек как бы немного сошел с ума в деревне и схватил дерево. И начал кричать: «Дерево меня схватило, оно меня не отпускает». Пришли местные жители, начали ему советовать, что ты должен бросить это дерево. Он говорит: «Меня дерево не отпускает, и все, не могу ничего сделать». Тогда они пошли к местному святому. Этот святой подошел сзади, ничего не говоря, подпалил пруд и ткнул его в бедро. Тот закричал: «А-а-а!» и отпустил дерево. И затем он спросил: «Ну как, дерево тебя держало или ты сам его держал?» Таким же образом, наша привязанность к конечному миру, вот что такое сансара. Джняна, божественная мудрость, устраняет эту привязанность к конечному миру. И такая непривязанность называется вайрагья. Джняна, божественная мудрость, и вайрагья – это одно и то же. При этом вайрагья не означает отрицание этого мира. Напротив, когда вы отвяжетесь от привязанности к материальному миру, только тогда вы по-настоящему начнете его любить. Правильной любовью. Потому что внешний материальный мир, он-то и неплох, в общем. Он Бог. Это Брахман, это Абсолют. Но наша привязанность к нему, слепая привязанность, не позволяла видеть его как Брахмана. Она позволяла видеть его только как материальный мир, как конечный материальный мир. Идти по духовному пути означает утверждаться в бесконечном. И вот когда мы пытаемся делать опору в конечных вещах, это сразу же мы закладываем причину наших будущих страданий. Ну, например, пытаемся опираться на другого человека, строить отношения. А какая оборотная сторона медали? Но через несколько десятков лет эти отношения разрушатся. Так? Пытаемся привязаться к красивому человеку, к красивому телу. Через несколько десятков лет тело постареет, все уйдет. Пытаемся привязаться к красивому дому, через несколько десятков лет постареем, домом не сможем воспользоваться. пытаемся привязаться к чему-то материальному, через несколько десятков лет тело стареет, ничем не можем воспользоваться. Конечные вещи. И вот любая привязанность к конечному содержит в себе семена будущих страданий. Но люди настолько недальновидны, настолько обусловлены, что им не приходят в голову это, такие очень простые мысли. Ведь это простые мысли, ничего здесь такого сложного нет ведь. Это 6-летний ребенок способен понять. Любая привязанность к конечному – это источник будущих страданий. Привязались к телу, в момент смерти будем страдать. Потому что кроме тела ничего не видели в жизни, ничего не поняли. Получая вместе со свидетельством о рождении, фактически человек получает свидетельство о смерти тоже. Это закон, и тут нечего удивляться, такова жизнь сансары. Но люди страдают, потому что не задумываются об этом, и привязываются к конечному. Но путь садху в ведической традиции – это другой путь. Это путь поиска бесконечного, абсолютного, того, что неразрушимо временем, обстоятельствами, ситуациями. Привязываешься к семье, но через 100 лет не будет ни тебя, ни семьи. Все. То есть все разрушается временем. Это не постоянство. И во многих традициях монахи медитируют на непостоянство. И они анализируют все связи, все отношения, видят, это непостоянно, это. Ни к чему нельзя привязываться. Привязываешься к своей внешности, внешность изменится. В этом мире все находится в трансформации, в переменах. Но это не значит, что наша жизнь бессмысленна или существование бессмысленно. Вовсе нет. Это очень опасные мысли так думать. Конечно же, жизнь имеет смысл. Но она имеет не маленький, человеческий, конечный смысл. Она имеет абсолютный, высший, божественный смысл. И наша задача искать этот смысл, искать, пока мы не найдем, и утвердиться в этом божественном смысле. И этот смысл трудно выразить словами. Этот смысл в постижении божественной мудрости и проведении божественной воли, исполнении божественной воли. Поэтому садху отрекается от этого такого маленького, мелкого, конечного, человеческого, так называемого, смысла жизни. Вот такой мелкий, конечный смысл жизни, он называется кармическое видение мира людей. Манушья дришти. Видение мира через призму такого сансарного человека. И он обретает новый смысл жизни. И этот новый смысл жизни в постижении божественной мудрости, в проведении божественной воли. И этот смысл жизни, он связан с бесконечным. Он никогда не нарушится, не разрушится. И когда мы вступаем на духовный путь, выполняем какие-то практики. Я говорю, теперь у вас есть чем заняться в ближайшие 20 миллионов лет. У вас очень много времени появляется. Мантра, йога иллюзорного тела, созерцательные санкальпы. Вы можете этим наслаждаться, углубляться очень долго. Потому что вы бессмертные, вы бесконечные души. Тело, да, конечное. Но как души вы бесконечны. Поэтому духовный путь также бесконечен. И мы будем жить через 1 000 000 лет, через 1 000 000 лет, через 100 миллиардов лет. В другом качестве, в других ролях, в небесных мирах. Кто-то может снова в мире людей. Но как души мы не утратим это свойство бесконечности. Вот наша внутренняя бесконечность, она от этого не изменится и не пострадает. И садху – это тот, кто с самого начала начинает слушать бесконечность души. С самого начала садху понимает ущербность конечного видения мира и начинает жить бесконечным внутри своей души и во всей Вселенной. И когда мы живем бесконечным, это джняна. Джняна – это божественная мудрость. Божественная мудрость не связана с конечными вещами. Она связана с выходом вообще из конечных связей, конечных отношений, конечных параметров и восприятием бесконечного. Конечно, она проявляется иногда и через конечные вещи, мантры, слова, ритуалы, отношения. Но она не придает им такого значения, как это придается в миру. Все конечные вещи, они имеют подчиненный характер. Предполагается, что главный вес нашего сознания перемещен на бесконечное. Например, мы поклоняемся статуэтке Шивы. Хорошая практика. Поем мантры. Действуем в относительном измерении, в конечном времени, пространстве. Фигурки конечные, параметры. Сами тоже мы конечны. Но предполагается, что в этот момент наш ум погружен в бесконечное. И это только символы, атрибуты для вхождения в бесконечное, для вхождения в Бога. Бог – это бесконечное. Постигать Бога означает постигать бесконечное. Дататрея – это бесконечное сознание, хотя он выглядит как конечное существо, имеющее форму. Шива, Сарасвати, Лакшми – все это бесконечные сверхразумы, пребывающие в самадхи. И вот когда мы читаем Трипура Рахасию, надо со всем уважением, всей серьезностью отнестись, потому что это послание бесконечного нам, живущим в конечном. От того, как мы поймем, проинтерпретируем, пропустим через себя это послание, зависит, сумеем ли мы тоже врасти в эту бесконечность.
Высшая сущность воспринимается даже прямо сейчас. Но она не распознается правильно, ибо она отождествляется с телом. И это ведет к бесконечным страданиям. Фактически, высшая сущность не сокрыта. Она всегда сияет, как я. Но это я, вследствие невежества, ошибочно отождествляется с телом. При исчезновении этого невежества, я выявляется как одно, только истинное сознание.
Чувство высшей сущности присуще нам прямо сейчас. Это то самоосознание, которое движет нами. Но из-за ошибки это самоосознание проецируется либо на ум, либо на тело. Тогда возникает понятие «я», понятие «моё». Принцип, различающий мудрости Вивеки, означает отделить саму высшую сущность от тела и ума. И обнаружить, что эта высшая сущность бесконечна, ничем не связана. И что она существует независимо от тела и ума. Это можно сделать медитацией, созерцанием, можно хорошим анализом во время джняна-йоги.
Только это и ничто другое признается мудрецами как окончательная реализация. Все чудотворные силы, такие как левитация и так далее, являются весьма фрагментарными и разрозненными, и они недостойны даже крупицы самореализации. Ибо именно непрерывное и бессмертное блаженство высшей сущности является тем, что содержит в себе все остальное. Чудотворные силы – это также еще и помеха на пути самореализации. Какой в них смысл? Они всего лишь простые трюки. Даже статус Творца представляется самореализованному человеку ничего не значащим пустяком.
Чудотворные силы приходят сами, благодаря концентрации, мантре, призыванию божеств. Иногда они полезны в относительном смысле, но это не то, чего мы слишком уж добиваемся. Для нас самая главная чудотворная сила – это джняна, растворение в эго в абсолюте. Однажды человек увидел Шри Раману за 3000 километров от его дома. И удивленный, он приехал, начал спрашивать, куда уезжал из ашрама Шри Рамана Махариши. Его ученики сказали, он никуда не уезжал, он все время здесь, много лет уже. Еще более пораженный, пришел и начал расспрашивать Шри Рамана. Рамана только улыбался. В нашей линии учения я учу янтре мудрости. Янтра мудрости – это джняна-йога, которая включает в себя пространство, раздел Шамбхави мудры, раздел божественного величия и раздел созерцания, связанный с девятью санкальпами медитации Атмавичары и Махашанти. Янтра энергии, шакти-янтра, связана с управлением энергией, которая позволяет управлять жизненной силой. Нидра-янтра связана с тонким телом, иллюзорным телом и йогой сновидений. И тот, кто стремится обрести какие-то способности тонкого мира, он может концентрироваться на нидра-янтре. Нада-янтра – это искусство концентрации на внутренних звуках, основанное на учениях Нада-бинду-упанишады. И джоти-янтра – это искусство медитации на внутренний свет. Это искусство изложено в Мандала-брахмана-упанишаде. Это древнее искусство, изложенное в упанишадах ведической традиции. Все эти пять разделов, если вы выполняете, могут открывать различные способности. Но цель их другая – познание недвойственности. Мы стремимся познать атман за пределами бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений. Четвертое состояние. И когда мы познаем это, этот процесс называется Вьома Панчака – познание пяти пространств. Существует пять пространств, которые йогин должен познать. И когда мы познаем эти пять пространств, приходит освобождение. И мы представляем две линии. Одна линия Даттатреи, Шанкары. Вторая линия Гуру Брахмананды. Линия 18 ситхов Риши Панбати. Это линия южных ситхов. Все из них достигли освобождения, достигли ситхи, достигли бессмертия. Если вы будете усердно практиковать, следовать должным образом, вы обретете таким же образом состояние дживанмукты, освобождение при жизни.
Какая польза в этих силах, если они приводят только к напрасной трате собственного времени? Нет никакого другого достижения, равного самореализации. Только она способна прекратить все страдания, ибо она – состояние извечного блаженства. Самореализация отличается от всех остальных достижений тем, что в ней раз и навсегда уничтожается страх смерти.
Самореализация, слово, здесь следует перевести как «атма-джняна». Атма – наша высшая сущность, джняна – это ее постижение. Пока мы находимся в неведении, мы не обладаем атма-джняной. Но атма-джняна устраняет наше неведение. Что мешает нам воспринимать высшую сущность прямо сейчас? Есть определенные сложности с этим. Эти сложности называются мала, викшепа и аварана. Мала означает нечистота, то есть наш разум содержит некие примеси. И эти примеси постоянно мешают нам воспринимать божественное. Когда ученик практикует и продвигается, он приходит к гуру, и гуру задает ему иногда странные вопросы, тестируя его постижение. И он смотрит, насколько в его сознании есть примеси или этих примесей нет. То есть он анализирует, есть ли мало в его сознании. То есть первое препятствие – это мало, нечистота ума. И что это за мало? Анава мало означает чувство «я маленькая личность», «я отдельное существо», «я ограниченное существо». То есть «я» – это «я», анава – это что-то маленькое. И вот наш ум, он связан вот этой нечистотой, связанной с индивидуальностью. Когда мы не чувствуем единство с Абсолютом, мы не чувствуем «я есть все», а чувствуем «я есть человек», «я есть одно», что-то отдельное. Ее предстоит растворить. Вторая мала – это майя мала. Майя мала – это иллюзия многообразия. Нам кажется, что все разнообразно, все отдельно, все само по себе. Это колокольчик, это Шива Лингам, это Шива, это Дататрея, это огонь, это вода, это мужчина, это женщина. Но в Бхагавадгите Кришна дает такие наставления Арджуне, что просветленный мудрец одними глазами видит брахмана, неприкасаемого, собаку и собакоеда. Давайте представим, как можно одними глазами видеть и собаку, и собакоеда, и брахмана, и неприкасаемого. Это невозможно, нам кажется, но это возможно для просветленных. Потому что у просветленных есть другой тип восприятия мира, и он называется джняна-дришти. Восприятие мира через мудрость, не через ум. Но наш ум под влиянием вот этой майя-мала заставляет нас тонуть в многообразии. И пока мы не преодолеем многообразие, не обретем видение единого вкуса, мы будем в путах сансары. Вот Дататрея реализовал единый вкус, Самарасию. Поэтому он свободен, изначально свободен. Шива реализовал единый вкус. Поэтому хочет жениться, хочет быть аскет. Для него все это одинаково. Хочет живет в горах, хочет во дворцах. Для него весь мир – это игра сознания. Однажды, когда была ягья, вот как мы проводили ягью, много тысяч лет назад, множество почтенных людей, старейшин, брахманов собралось проводить ритуал, и подошел Дататрея. И все так сосредоточенно готовились к ягле, там пели мантры. Подошел Дататрея, держа в руках собаку. Вместо этого играл себе с собакой. И один брахман молодой как-то на него посмотрел с неприязненно. Тут такие почтенные люди, такое важное мероприятие. А тут какой-то странный такой безумный мудрец играет с собакой. Собака нечистое животное считается. И он ходил вокруг него, ходил так, смотрел. Не нравился ему. Но при этом он видел, что все святые старцы и мудрецы приходят и кланяются к стопам Дататреи. И он подумал, наверное, это святой человек, надо ему поклониться. И он поклонился ему, а затем спросил, все же скажи мне, какой дхарме ты следуешь? Я знаю, есть брамачари, грихастхи, ванапрастхи и саньяси. Но ты, судя по тебе, по твоему поведению, ты ничто из этого вообще. Ты какой принадлежишь касте, какому статусу? Дататрея ему сказал, да, ты прав, в ведической традиции есть брамачари, грихастхи, ванапрастхи и саньяси. Но вообще я в пятой. За ними есть еще одна, но никому не говори об этом. О них не пишут в ведах. И этот человек вообще еще больше смутился. И тогда Дататрея раскрыл ему свою подлинную сущность. Дататрея сказал, я брахман, вне всяких ограничений, вне всяких каст, вне всяких укладов жизни, вне всяких предписаний или запретов. Я не стремлюсь к освобождению, потому что я изначально уже не связан. Сегодня я играю с собакой, завтра гуляю по солнцу, а послезавтра пью расплавленную медь. Потому что гуны материальной природы, время и пространство не властны надо мною. Я полностью свободен. Дататрея отсутствует понятие майя-мала, многообразие этого мира. И следующая мала – это карма-мала. Карма мала означает связанность, скованность действиями и чувством «я делаю». Плоды моих действий принадлежат мне, я делающий. Понимаете, когда мы чувствуем, что я делаю, то вслед за тем, что я делаю, наступает и ответственность за то, что я делаю. Однажды Дурваса Муни подошел к реке. Перед этим он плотно поел в каком-то... В доме его угостили домохозяин. И он поел, и на его пути была речка, с ним шли несколько мирян или учеников. И он сказал, сейчас я перейду речку силой своей аскезы. А ученики спросили, а какую аскезу ты только что выполнил? Я постился. Встал, пошел по воде, перешел. Ученики переплыли речку, конечно, пришли и спросили, как ты постился? Мы видели, что ты ел. Ты не мог поститься? Дурваса Муни сказал, Это вы видели, а я постился. Потому что его трансцендентное сознание было за пределами «я делаю», за пределами ответственности, за пределами чувства делателя. Таким же образом, когда мы устраняем чувство делателя, привязанности к плодам своих результатов, своих трудов, утверждаемся вместо этого в недеянии, карма мало нас покидает. Вот майя мало нас покидает, когда мы реализовываем единый вкус всех явлений. Когда наш ум перестает разделять на внутреннее, внешнее, чистое, нечистое, плохое, хорошее, правильное, неправильное. Анава мало нас покидает, когда мы утверждаемся в какой-либо из величественных бхав, например, в брахма-бхаве, ахам-брахмасме, в шамхаве-мудре, в сахаджи-самадхи, в брахма-джняне, это тождественное понятие. И так, чтобы эти три малы нас покинули, мы должны вырастить в себе новое сознание. То есть выращиваем сознание ахам-брахмасме, анава мало, чувство я маленький покидает. Или выращиваем сознание, основанное на шамхаве-мудре, анава мало покидает. Выращиваем единый вкус, воспитываем себе единый вкус, карма мало покидает. Вернее, майя мало покидает. Пестуем в себе созерцательные недеяния, входим в пространство чистой осознанности, где мы ничего не делаем, а все происходит спонтанно, карма мало, загрязненность чувством делателя покидает. И вот все эти три малы снимаются с нашего сознания. Тогда ограничения уходят. И второе ограничение, о котором я говорил, это викшепа. Викшепа – это колебание ума. Это как если ум уподобить чистой глади озера, на этом озере волны. Ум колеблется постоянно, и вместе с умом мы колеблемся. Как говорили раньше в шутку, колебался, но только с линией партии. Для Китая, наверное, и сейчас актуально. Таким же образом, ум колеблется, и мы сами колеблемся вместе с умом. Это викшепа. Но когда мы открываем себе независимое от ума сознание, природа ума, наше естественное состояние, то ум может колебаться, но эти колебания нас больше не затрагивают. Бывает, человек пытается контролировать ум, но это приносит ему еще большее беспокойство, поскольку он неумело контролирует ум. И чем больше он его контролирует, тем больше бунтует ум. И тогда он разделяется. Одна его часть пытается жестко контролировать ум, а вторая часть пытается отчаянно сопротивляться. И внутри него война происходит. Это так, потому что свойство ума – это движение. И вы никогда полностью не сможете заблокировать ум. Но вместо этого вы можете найти пространство осознанности, свободное от колебаний ума. И наставления святого Сиддха Сарахи таковы, что ум подобен верблюду. Если ты его привязываешь, он рвется и брыкается. А если ты ослабляешь и отпускаешь, он мирно пасется рядом, жует траву и никуда не убегает. И принцип преодоления викшепы – это не насильственный контроль ума, а самоосвобождение. Пратимокша. Самоосвобождение означает, что вы находите уму альтернативу. И что это за альтернатива? Это осознанность. Более глубокий слой осознавания. И вы утверждаетесь в осознавании за мыслями, и тогда сами мысли обесцениваются и теряют над вами власть. Эмоции обесцениваются и теряют над нами власть. Например, возник гнев, и в момент гнева вы смотрите в природу сознания, в источник гнева. И обнаруживаете, что чистое сознание не связано с гневом, оно отдельно от него. И оно бесконечно, и тогда гнев исчезает. Тогда вы не колеблетесь ни при каких обстоятельствах. И, наконец, третье ограничение – это аварана. Аварана – это как такая завеса на нашем сознании. И эта завеса из омраченных состояний состоит, из клеш. Сильный гнев, сильная привязанность, сильное вожделение, сильная зависть, сильная алчность. И эту завесу можно очистить, совершая добрые дела, выполняя очистительные практики, выполняя поклонения, выполняя любые практики, связанные с накоплением саттвы. Нам нужно много саттвы. Нам не нужен раджас или тамас. Нам нужна саттва. Живые существа занимают то или иное положение в материальном мире благодаря пропорциям трех энергий – саттвы, раджаса, тамаса. Например, божественные существа преимущественно состоят из саттвы. Гандхарвы, видьядхары, ситхи, риши. В них есть небольшие примеси раджаса и очень мало тамаса. Это описано в Манусамхите, в Манусмрите. Асуры, у них уже больше раджаса, но мало тамаса. У людей достаточно и тамаса, и раджаса. И пропорция пран, энергии и тел людей такова, что люди более тамасные существа, чем боги асуры. У животных тамаса в пропорции еще больше. Если вы проходите, вы можете увидеть такие собаки, они полностью лежат, как будто убитые. В Индии, в Тибете. Как будто они, их вообще сейчас нет, но тело такое. Особенно в Индии. В Индии собаки самые облезлые. Это много тамаса. Но им ничего не надо, они хорошо себя чувствуют. Потому что ничего не осознают. Как джада самадхи. Во сне без сновидений. В мире претов много раджаса и много тамаса. А саттвы совсем нет. В адских измерениях много раджаса, много тамаса. Поэтому много страданий. И вот тела, энергии, кармическое видение, они обусловлены пропорциями саттвы, раджаса и тамаса. И если мы хотим устранить вот эту завесу, аварану, которая мешает нам получить освобождение и просветление, мы должны, насколько возможно, накапливать себе саттвичную энергию. Мы должны понять, что через тамас мы ничего не достигнем. Конечно, в тантре есть использование тамасичных практик, есть. Но оно для очень святых людей, которые могут сублимировать тамас. Но не для нас. Накопление сатвичной энергии означает, мы постоянно должны пресекать себе тамас, раджас и утверждаться в состоянии любви, радости, чистоты, чистого видения, гармонии. Разговаривать чисто, гармонично. Иметь чистые мысли только. А если нечистые мысли возникают, контролировать и пресекать их. Чистые слова, чистое поведение, чистые поступки, чистые отношения. Иногда это нелегко, потому что тенденции раджаса бывают сильны, и нам хочется чего-нибудь такого с перцем. Мы думаем, что это нам даст какой-то импульс. Или другому. Особенно мы любим помогать другим. Таким образом именно. Но это не следует делать. Вот если мы утвердимся в сатвичном состоянии, это будет лучшая помощь другим. Когда мы наберем достаточно силы, осознанности, мы можем использовать дозированно в сам-йоге и тамасичные энергии, и раджасичные. Ситхи иногда могут это делать во благо живых существ с правильной мотивацией. Но сначала нужна саттва. И когда мы утверждаемся в саттве, аварана, то есть вот эта завеса на сознание, она полностью уходит. В любой ситуации вы способны любить. В любой. В любой ситуации вы способны сострадать. В любой ситуации вы способны быть чистыми. Вы становитесь как лебедь, который выходит из сухим из воды. В любой ситуации вы способны быть радостны, благодаря внутренним данным. Это саттва. Вот если вы подойдете, начнете общаться с тамасичным человеком, то тамасичный человек, он будет с вами общаться до тех пор, пока он вас понимает. Пока он выражает что-то свое. Как только он встретит противоречие с вами, он на вас разозлится и захочет даже вас побить. Не дай бог вам войти в противоречие интеллектуальное с тамасичным человеком. Если вы встречаетесь с раджасичным человеком, этот человек раджасичный будет просто навязывать вам свою точку зрения или общаться с вами, если ему это выгодно. Потому что раджасичный человек имеет сильное эго. И пока ему выгодно, пока вы ему выгодны, вы будете с ним общаться, он будет с вами общаться. Но если вы общаетесь с сатвичным человеком, то сатвичный человек ничего от вас не хочет, он не хочет вами манипулировать, не хочет от вас ничего получить. он, в общем-то, радостен и сам по себе, и без вас. А если с вами, то еще лучше. Потому что сатвичный человек переполнен светом, любовью, радостью, состраданием. И он получает этот свет изнутри, а не снаружи. А раджасичный человек этого света не имеет внутри, он его ищет снаружи. А он думает, деньги, власть, богатство, вот что мне это даст. Но тамасичный человек и этого не может. Он ничего не понимает, у него им движут примитивные инстинкты. Так наша задача, кроме практик, утверждаться в сатвичном состоянии. Тамасичный человек, увидев деньги, думает, можно пропить. Раджасичный человек думает, можно пустить в оборот, получить еще большие деньги. Сатвичный человек думает, это хорошо, это энергия, ее можно использовать для просветления или для помощи другим. Это разные отношения. На них можно построить храм, ретритный центр, сделать подношение ягью. И вот ведическая культура в Индии – это сатвичная культура. Если в обычных потребительских культурах гордятся там, мерседесами, автомобилями и дачами, то в традиционном ведическом обществе предметом гордости было «я совершил большую ягью», «я пожертвовал 1000 брахманам», «1000 садху» или «я построил большой храм». Это культура подношений дхарме, то есть сатвичные отношения. Тамасичный человек к работе как относится? Ну, примерно так. Работа не волк, в лес не убежит и так далее. Он бы ее избежал, но приходится ему ее делать. Он ее ненавидит, потому что у него нет мотивации работать, у него есть мотивация наслаждать нижние чакры, примитивные органы чувств и все. Раджасичный человек видит работу как средство самоутверждения. Он видит работу как средство подъема по карьерной лестнице, как достижение чего-то большего, власти, богатства. Он ее может не любить, но он использует ее как рычаг, как инструмент. А сатвичный человек, для него это подношение Богу. Для него работа божественна. Это творческая работа часто. Для него работа – средство помощи другим, средство служения Богу, средство проведения божественной воли и раскрытия собственного таланта и собственного реализации на благо других. Это разные отношения к работе и к жизни. И в зависимости от того, что в нас преобладает, тамас, раджас и сатва, так строится наша жизнь, и все это аварана. И преодолеть вот эту завесу аварана можно только утверждением в сатве, в сатвичном состоянии. И когда эти три ограничения мало, анава мало, майя мало, карма мало, викшепа, колебания ума и аварана, завеса и склеш преодолены, перед нами открывается путь, больше ничто не мешает нам идти к освобождению, достичь просветления. Это подобно тому, как вы вышли к Кайласу, и Кайлас прямо перед вами. Уже пройдены все визы, китайская граница, все чекпоинты. И вот на духовном пути тоже есть визовый режим, отбор, выдача пермитов, границы и чекпоинты. И кто-то их проходит, кто-то нет. Но когда вы все это очистили, больше нет никаких чекпоинтов. Вы прямо стоите перед Кайласом, перед вашей внутренней реализацией. И чтобы очистить это, нам нужно ежедневно выполнять свою духовную работу. Свою садхану. Садху – это тот, кто делает садхану каждый день. Садхана бывает разной. Она может быть медитацией, пранаямой, а может быть севой, служением или яги и подношениями.
Реализация бывает разной, отличаясь согласно предшествующей практике, в том числе в прошлых жизнях. И соразмерно степени чистоты ума. Она может быть совершенной, средней или тусклой. Вы видели великих ученых мужей, хорошо сведущих в ведах и способных декламировать их совершенно правильно при наличии любого количества отвлекающих факторов. Они наилучшие. Те, кто кто, являясь преуспевающими торговцами, повторяют веды правильно при отсутствии отвлекающих факторов, относятся к среднему классу, в то время как другие постоянно декламируют их и делают это хорошо. Такие относятся к низшему типу среди ученых мужей. Аналогичные различия имеются и среди мудрецов. Некоторые мудрецы пребывают в высшей сущности даже в то время, когда они заняты исполнением сложных обязанностей, например, таких, как правление царством, например, царь Джанака.
Джанака получил реализацию от небесных существ. И вот небесные существа, паря в небе, были замечены им, и они спели ему песню о природе ума и природе высшей сущности. Это была шравана, прямая передача. Некоторое время Джанака обдумывал это и переживал в собственном опыте. Это была манана, и он полностью переосмыслил свою жизнь. Затем всю остальную жизнь он пребывал в состоянии сахаджи самадхи. И это была нидхьясана. Таким образом, царь Джанака мистическим образом реализовал просветление, пройдя эти три принципа – шравана, манана и нидхьясана. Однажды к царю Джанаке пришел один мудрец, и у него возникла такая нечистая мысль. Он подумал, говорят про этого Джанаку, что он святой и просветленный, а он обычный царь, поглощенный заботами о царстве, власти, роскоши и богатстве. И как только он это подумал, внезапно к нему подошли два стражника, схватили его и посадили в тюрьму в этом царстве. И когда его посадили там в камеру, ему приносили еду. И он три дня он недоумевал, в чем дело, он ничего не совершил. Он хотел выразить уважение Джанаке, и вообще он садху. Как Джанака мог так с ним поступить? И ему ничего не говорили, он вообще начал думать, что его даже казнить могут. И его ум очень терзался этим. Ему приносили еду, и он ел даже не глядя. Через три дня внезапно его выпустили и привели в покое Джанаки. И Джанака так улыбнулся и сказал, ну как тебе еда? Этот садху сказал, какая еда? Я даже вкуса ее не чувствовал, я был так испуган. Думал, что меня казнят, может быть, может, меня с кем-то перепутали. Мне ничего не объясняли. Джанака сказал, а я сказал ведь тебе давать только соленую еду. А ты ел, ты даже не заметил. Тут, да, я вообще ничего не замечал. Я был настолько поглощен своим страданием. Джанака сказал, так теперь ты видишь, что оказывается можно все делать и не чувствовать вкуса еды, быть поглощенным своим состоянием. Таким же образом и я правлю царством, и я поглощен своим естественным состоянием, не замечая ничего и ни к чему не привязываясь. Поэтому все твои сомнения, они беспочвенны. Тогда садху понял, что Джанака прочитал его мысли и просто преподал ему урок просветления. Он раскаялся, сделал ему поклон. Нидхьясана означает постоянное пребывание в сахаджи самадхи. Когда мы пребываем в сахадж-самадхи, то все внешнее для нас перестает иметь значение в том смысле, как оно имело раньше. Все действия становятся игрой. Все видится чистым, все дома становятся дворцами богов. Мужчина и женщина являются женскими, мужскими божествами. Все является священным, святым. Мир таким образом видится из естественного состояния. И вот Джанака – это один из великих просветленных, приводится здесь как пример. Однажды, когда Джанака был в отдалении от своего города, от Видехи, ему сообщили, что Видеха горит. И все побежали и начали кричать «Видеха горит! Видеха горит!». А Джанака оставался спокойным. К нему прибежали и сказали «Джанака, ты что, не слышал, что Видеха горит, твое царство?». Он говорит «Моего там ничего не горит». Потому что никакого отождествления с материальным миром у просветленного мудреца нет.
Другие могут делать это только, перерывах между деятельностью. Третьи же добиваются этого только непрерывной практикой. Они относятся, соответственно, к высшему, среднему и низшему типу. Те из них, что относятся к высшему типу, представляют собой крайний предел реализации. Непрерывное, полное осознавание, даже в состоянии сна, признак мудрецов высшего типа.
Способность пребывать в сахаджа-самадхи в чистой недвойственной осознанности, даже во сне без сновидений, это признак просветления. Один мастер говорил так: хотите узнать, просветлены вы или нет, проанализируйте свои сны. И когда я даю подтверждение просветления ученику, я анализирую именно это. Восьмая стадия по учению 16 кала – это стадия рождения. Она означает, что реализовано непрерывное сознание во сне без сновидений. Мудрецы высшей категории могут пребывать в сахаджи-самадхи на фоне еды, разговора, действий, танца, пения, чего угодно. Им не нужно заниматься йогой, пранаямой, концентрацией или ритуалами. Они пребывают естественно, поэтому называется сахаджи-самадхи. За счет чего? Потому что они узнали природу ума. Их ум перестал проецировать реальность, и они прямо видят реальность. В дзен есть выражение такое: горы – это горы, реки – это реки. Прямое видение реальности вне ума означает, вы постигаете абсолют. Ум больше ничего не домысливает, ничего не примысливает. Вы не видите ничего, кроме абсолюта. Но йогинам средней категории и более низкой приходится усердно и много практиковать для того, чтобы реализовать это. Проходить ретриты, быть в уединении, стремиться к самадхи. Потому что мало викшепа аварана мешает, много чекпоинтов в сознании. Много кармических узлов, и все их можно, надо преодолеть. Но существует и другой способ, помимо упорной практики личного усилия и тапоса. И какой это способ? Это способ самоотдачи, божественной милости. Если мы достаточно обладаем верой и преданностью, то сама вера и преданность, сама самоотдача развязывает все наши внутренние узлы в сознании. Поэтому те, кто не обладает способностью к воле, усилию и концентрации, но у кого есть вера и преданность, идя этим путем, обязательно достигнут того же. Обычно вера и преданность больше дается матаджам, женщинам. А путь воли и усилия больше дается прабху, мужчинам. Мужчины думают, что за вера, что за преданность. Вот я сам все могу. Я ведь такой сильный, такой смелый, такой решительный. Я как начну практиковать. Практикует, практикует и практикует. Идут годы, а он практикует, он думает, что-то нет реализации, надо еще больше практиковать. Это значит, не хватает веры и преданности, и самоотдачи. Зацикленность на личном усилии. Матаджи обладают верой и преданностью, но им надо также концентрировать ум, контролировать ум, развивать волю. И когда вот эти две вещи соединяются, реализация приходит. Матаджи способны к самоотдаче, к вере, если у них есть это. И они способны хорошо продвигаться за счет самоотдачи.
Тот, кто не создавал инструменты своих ментальных наклонностей преднамеренно, но способен вызвать их по своему желанию, относится к высшему типу. Тот, кто пребывает в высшей сущности своего «я» самопроизвольно и непрерывно, подобно тому, как невежественный человек пребывает в теле, тот опять же относится к высшему типу. Тот, кто даже занимаясь деятельностью, не воспринимает что-либо как «не сущность», тот совершенный мудрец. Тот, кто даже во время выполнения своей деятельности остается таким же незатронутым, как и во сне, тот совершенный мудрец. Таким образом, лучшие среди мудрецов никогда не выходят из самадхи, независимо от того, совершают они деятельность или нет.
Как никогда не выходить из самадхи? Сначала в него надо войти. Как минимум. В этом вся сложность. Но иногда бывает так, что вы испытываете глубокие опыты, глубокие переживания. И в другой главе Дататрея говорит о быстротечных самадхи. И он говорит, что даже обычный человек может на время испытать состояние быстротечного самадхи. Когда ум парализован какой-то внезапной новостью. Когда одно место покинули, а ко второму еще не приехали. Когда происходит что-то шокирующее. Во время каких-то необычных обстоятельств, логического парадокса, это все ум останавливается во время чего-то экстремального. Всегда, когда останавливается ум, мы проваливаемся в фундаментальную природу ума. Когда ум, понятийный ум парализован, нас отбрасывает к нашей фундаментальной природе. И эта фундаментальная природа – это Бог внутри нас. И на некоторое время мы можем испытать расширение сознания, смену самоидентификации, но затем это все уходит. Мы начинаем двигаться, думать, говорить, и все это теряется, остаются одни воспоминания. Затем эти воспоминания блекнут. И Дататрея Парашурама говорит: «Парашурама, это бесполезно. Ты можешь сотни раз переживать быстротечные самадхи, но толку никакого, если ты забываешь их. Весь вопрос в том, чтобы никогда не терять их, никогда не выпадать. Поэтому нам не надо полагаться на быстротечные самадхи. Иногда человек может войти в быстротечные самадхи, даже покурив чего-нибудь. Галлюциногенных грибов каких-нибудь. Но это не дает никакой пользы. Это все теряется, это незаслуженно, это невоспитанно. Для того, чтобы по-настоящему реализовать самадхи и никогда не выходить из него, мы должны овладеть искусством медитативного действия. Другими словами, нам нужно научиться медитативно ходить, медитативно есть, медитативно смеяться, медитативно разговаривать, медитативно читать мантры, медитативно делать асаны и пранаямы, медитативно делать ягьи, медитативно делать любые физические действия телом, делать вообще все медитативно, медитативно общаться, медитативно купаться, медитативно ходить в туалет. А что еще? Даже медитативно драться, если придется, но это нельзя. Медитативно участвовать в философских диспутах, медитативно работать, делать все медитативно. Поэтому мастера древности говорили так, что даже в туалет они ходят не как обычные люди. Это не значит, что они в туалет летают на виманах. Разница их не в этом. Разница в том, что они пребывают в состоянии осознанности во время любых аспектов жизни, даже из отправления нужд тела, одеваясь, раздеваясь во время ходьбы, работы, еды и разговора. И нет другого выхода, кроме как овладеть искусством медитации и медитативного действия. Если вы овладеваете только искусством медитации, это только половина. В медитации вы можете испытывать глубокие опыты, савикальпа самадхи даже, нирвикальпа самадхи. Но как только мысли начинают двигаться, тело начинает двигаться, праны, все это теряется, и все это в жизни никакой пользы не приносит. Тогда возникают мысли, а может быть мне никогда не выходить. У меня были такие мысли. Может быть мне никогда не выходить, раз это все теряется, какой смысл? Надо сидеть только. 10 часов, 20 часов, лучше вообще не выходить. Только вышел, потерял Бога, все. Пока ты сидишь, ум спокоен, мыслей нет, ты в Боге, ты в свете, ты вне тела, ты бесконечный. Только ты встал, начал думать, пошел, поел, Бога нет. Все. Был Бог, Бога нет. Это и означает, что это не реализация еще. Это не реализация. Ваша реализация придет тогда, когда чувство Бога, медитативная самадхи, не будет теряться ни при каких обстоятельствах. Во время еды, ходьбы, разговора. Это значит, все теперь должно стать по-новому. Не еда, а медитативная еда. Не разговор, а медитативный разговор. Не ходьба, а чанкрамана, медитативная ходьба. Не ритуал, просто как человек делает, чтобы получить что-то, а медитативный ритуал. Не купание, а медитативное купание. И вот если медитативность проникнет во все участки жизни, это будет путь к самадхи. И все это мы называем искусство нидидхьясаны, пребывание в созерцательном присутствии. И этому искусству надо учиться, потому что это искусство даже сложнее, чем концентрация, медитация и самадхи, как в раджа-йоге. Самадхи, раджа-йоги достичь легко, если у вас есть достаточно отрешения и концентрации. Но сахаджа, самадхи очень сложно.
Тот, кто, исходя из своего собственного опыта, способен различать уровень других знаний, включая лучших среди них, тот, несомненно, является совершенным мудрецом. Тот, кто не подвержен влиянию ни счастья, ни страдания, ни наслаждения, ни боли, ни желаний, ни сомнений, ни опасений, тот является совершенным мудрецом. Тот, кто осознает, что удовольствие, боль и любое другое явление пребывают в высшей сущности и выходят из нее, тот является совершенным мудрецом.
Боль, удовольствие и любые другие явления пребывают в абсолюте, в Боге. Как только у нас возникнет ясное понимание, мы сможем пребывать в медитативном сознании. Мы даже сможем медитативно кашлять. Зная, что и кашель тоже пребывает в абсолюте. Что любое наше действие нераздельно. До тех пор, пока мы пребываем в двойственности, для нас существует очень много разных дел. И мы думаем, дело в человеке, или там говорим, дело в деньгах. В чем еще? Дело в начальнике. Дело в здоровье моего тела. Дело там в визе. Ну, во многих вещах бывают дела. Дело в политике, в правительстве. Мы везде ищем причину, что происходит. Но когда мы постигаем это, мы понимаем, что дело не в этом, а дело в Боге. Все дело в Боге. Что все это исходит из Брахмана и в него же возвращается. Искусство медитативного присутствия, созерцательного присутствия, сахаджи, самадхи означает каждый миг осознавать, что все дело происходит в Боге. А раз оно происходит в Боге, то ничто не мешает нам прямо сейчас созерцать Бога. Вот мирской человек, он знает, что дело в деньгах, или дело в работе, или дело в муже, или в жене, или в детях, или дело в политиках, или дело в начальнике. Но для садху дело не в этом, а дело в Боге. Что бы то ни было. И в тот момент, когда мы научимся воспринимать таким образом явление, каждый миг и каждую секунду, мы приблизимся к сахаджа-самадхи. Потому что для святых людей всегда все дело в Боге. Для мудрецов самой высокой категории.
Тот, кто воспринимает себя как пронизывающего всех и вся, как невежественных, так и освобожденных, тот является совершенным мудрецом.
Тот, кто воспринимает себя как пронизывающим все и вся. Это очень легко сказать. Что значит, как я могу воспринимать себя пронизывающим все и вся, если я этого не чувствую? Я, может, свое тело только пронизываю и все. Но Дататрея дает эти наставления Парашурами, и мы должны принять их со всей серьезностью. Что если мы хотим свободы, освобождения, Нам надо понять это, как это быть пронизывающим все и вся. Нам надо научиться этому искусству быть пронизывающим все и вся. И этому искусству можно научиться только от мастера, который сам это изучил тоже. Передачи от божественных существ своего мастера испытал собственный опыт. Потому что очень сложно понять это, как именно. Так как быть пронизывающим все и вся? Даже если мы представим, как бы так, вообразим себе, я пронизывающий все и вся. Это не будет реализацией. Потому что это будет умственные вещи. Ум не может реализовать это. Все дело в том, что мы должны убрать наш ум. Мы уже изначально пронизываем все и вся, но не чувствуем это. Потому что проекции нашего ума, работа нашего ума закрывает это чувство. И мы в основном сосредоточены на нашем уме и не способны вычленить, распознать это чувство и утвердиться в нем. Это означает, нам надо научиться созерцать обнаженным осознаванием вне ума. Нам надо вычленить это тонкое сознание вне ума и понять соотношение природы ума и мыслей. И утвердиться в природе ума и быть свободным от мыслей. И вот такое состояние называется сакши-свидетель или анта-ямин. Его уподобляют старику, который наблюдает за детьми, играющими в песочнице. Вот это сознание старика, это свидетельствующее осознавание, которое распознает нашу бесконечную всепронизывающую природу. А мысли, как дети в песочнице возятся, они не мешают. Как это делать практически? Это все теория. Практически означает, что вы выполняете либо Шамхави Мудру, либо Атма Вичару. И в момент возникновения мыслей вы созерцаете сам источник возникновения мыслей. И пытаетесь пребывать в источнике возникновения мыслей. А когда мысли возникают, за счет вашего пребывания в источнике они растворяются. И сначала это сложно, потому что мысли возникают очень быстро, а возвращение к источнику занимает время, и у вас есть некие механизмы, когда вам надо поэтапно вернуться. Например, возникли мысли, целое предложение, и вам надо секунд 5, чтобы вернуться и растворить это предложение. Но когда вы достаточно преуспели, вам достаточно 1-3 секунды. Возникли мысли, но вы мгновенно вернулись к источнику мысли, к ахамвритти, или состоянию, подобным пространству, как в Шамхави Мудре. И тогда мысли растворились за короткое время. Возник гнев, возникла привязанность, возникла зависть, возникли любые концептуальные конструкции, вы вернулись сразу же, в 3 секунды, и вы в порядке. Как говорит, how are you? I'm fine. А если не удалось, говорят, I'm good. И всем понятно, что вроде бы good, но не очень. А когда совсем уж мысли захватили сознание, говорят, I'm not good. И вот эта разница, I'm fine, I'm good, I'm not good, способности растворять мысли или им подвергаться. И вот мастер, преуспевший в растворении мыслей и пребывании в источнике, у него мысли освобождаются по возникновению. Они возникли и сразу освободились. Возникли и сразу освободились. Это может быть там 0,5 секунды. Они даже не могут нигде укорениться. Поэтому его ум никогда не проецирует реальность, а смотрит на реальность прямо. И благодаря этому никогда не выпадает из сакрального источника, его сахаджа самадхи не прерывается, его медитативное сознание не прерывается. Если у человека эмоция или мысль может двигаться 6 месяцев, он может с ней бороться, раскаиваться, ходить на прием к психоаналитику, платить огромные деньги, то для мастера это все, нет проблем, I'm fine. Как говорят, один психоаналитик пришел к другому в состоянии депрессии, налил стакан виски, выпил залпом. И другой пришел к нему и говорит, в чем дело? Тут говорит, я страдаю, мой клиент, которого я лечил 17 лет, выздоровел. Это очень хороший бизнес, психоанализ. Человек приходит, ложится на кушетку, у него головы сидит психоаналитик, и человек просто рассказывает о своих проблемах, выплескивает свой ум. Психоаналитик задает наводящие вопросы и говорит: да, да, все понятно. Полтора часа, сеанс психотерапии закончен, $500 заработано. Это современный психоанализ. Почему он работает? Он работает, да, вот это помогает. Потому что человеку нужно высвободить свой ум, потому что ему, он сам не может справиться с этим умом. Ему нужен внешний источник, куда бы это выложить. Кому-то это надо отправить, потому что ему тяжело ходить с этим умом. Но когда вы становитесь садху, вы сами себе превосходный психоаналитик. И вам не надо полгода ходить и это делать. Все это занимает 0,3 секунды. Сверкание, вспышка, и все ваши мысленные конструкции, все идеологемы, все проблемы растворились в пространстве чистого сознания. Вы говорите: I'm fine. Что бы ни происходило. И вот медитативное сознание сахаджа самадхи означает искусство мгновенного самоосвобождения любых мыслей, непривязанность к мыслям, мысленным конструкциям и эмоциям. То есть вы сами себя освобождаете, так же, как змея легко развязывает узлы своего тела. Если змея завяжется, не приходят ведь люди развязывать ее, так? Змея знает свою природу, она раз, и она развязалась. Вообще я слышал интересную вещь, есть такая профессия. На полярных станциях в Антарктиде есть профессия переворачивателя пингвинов. Я очень смеялся. Когда на полярную станцию к полярникам там раз в месяц прилетает вертолет, или раз в две недели там груз принести, людей новых привезти, идут пингвины, они смотрят, поднимают голову. И они падают на спину. И они не могут подняться. И пролетел вертолет, и куча пингвинов. Назначается специальный человек на метеостанции. Специальный человек, он ходит. Ему за это деньги платят. И иногда гуру напоминает такого человека. Но когда его ученики овладевают сами способностью уже не падать, а освобождать свои мысли, то больше такая работа не нужна. Поэтому мечта каждого гуру, чтобы его ученики стали просветленными мудрецами. То есть это наш ум так действует. Он упал, его надо поднять. И мы должны научиться это делать сами. Это и есть искусство сахаджа самадхи.
Тот, кто даже зная путы неволи, не ищет высвобождения из них и пребывает в умиротворенности, тот совершенный мудрец. Совершенный среди мудрецов тождественен мне. Нет абсолютно никакого различия между нами.
Йогин, который пребывает в сахаджи самадхи, он не занимается духовными поисками, как обычный искатель. Вот искатель садху, он всегда ищет. Он ищет Бога, потому что он его не нашел. У него есть проблематика поиска усилий. Это как есть кайлас, и вам надо его найти, найти шерпа, оборудование и прийти к нему. Но, допустим, вы живете на кайласе. Вам не надо думать, как приехать на Кайлас. Вам просто надо быть на Кайласе, оставаться на нем. И вот у джняни нет проблематики поиска Бога, потому что он его нашел. Все, что надо, это оставаться. Оставаться и глубже, глубже, врастать и врастать. Это и есть принцип сахаджа самадхи. Это подобно пребыванию на огромной вершине, выше которой нет, на которой просто нужно пребывать дальше. И само такое пребывание дарует реализацию. Поэтому Дататрея здесь говорит, что такой мудрец, он не занят духовным поиском. То есть проблема поиска завершилась. Человеческий путь поиска Бога завершился. Манушья марга. Наступил путь Джняна марга. Йога-марга – это когда вы практикуете. Джняна-марга – когда вы обрели мудрость. Сиддха-марга – когда вы обрели совершенство. Дивья-марга – когда это совершенство стало божественным. И когда вы открыли природу ума и утвердились в естественном состоянии, вам нужен не духовный поиск, а нужно укоренение в сахаджа-самадхи. И такое укоренение сахаджа-самадхи – это и есть искусство нидидхьясаны. Очень многие люди заняты духовным поиском. Они сравнивают тексты разных религий, посещают разных учителей, получают передачи, испытывают мистические опыты. И они куда-то движутся. Но нельзя сказать, что они нашли сокровище. Они медитируют, у них есть опыты. Но состояние сахаджа-самадхи означает «вы нашли». Весь ваш поиск прекращается, и духовный путь радикально меняется. Нельзя сказать, что духовный путь завершен. Это нельзя сказать. Духовный путь есть для всех, даже для брахмы. Но он радикально меняется. Человеческий поиск прекращается. Вы уже больше ничего не ищете. Вы знаете, где эта жемчужина, и вам, как дракону, который высиживает жемчужину, просто эту жемчужину надо дальше высиживать, пока полностью из нее не родится ваша полная реализация, ваше внутреннее божество. И вот когда вы встречаете подлинного мастера, ваш поиск должен завершиться. Если ваш поиск не завершился, это значит, вы или не встретили подлинного мастера, или мастер как бы не дал вам передачу. В общем, контакт не состоялся. Потому что после встречи одного мастера больше другие мастера не нужны. После передачи другие методы не нужны. Все, ваш поиск завершается. Но это надо понять. Но если вы не получили пользу от одного мастера, вам понадобится еще мастер. Вы к нему придете, что-то получите. Потом вам понадобится следующий мастер. Потом следующий. Вы никогда не будете удовлетворены. Потому что вы не нашли свою природу, вы всегда будете терзаться. Потому что вы не знаете секрет, что все мастера – это одно. Это все равно, как вы нашли одно золото, а потом вы рассказали, а там есть другое какое-то особенное золото. Вы пришли к тому золоту. Тоже золото. Еще к третьему. Но ни одной из монет вы не пустили в оборот, не разменяли. Итак, когда вы встречаете мастера, вы должны получить передачу, прямое введение. Это называется пратья-пхиджни-даршан. Прямое введение в вашу изначальную природу. Не сразу. Нужно время. Это невозможно сразу. Даже если вы придете к мастеру и скажете, я хочу получить прямую передачу. Это невозможно. Нужна какая-то работа быть сделана. Но рано или поздно вы ее получите. И когда эта прямая передача состоится, это сокровище откроется внутри вас. И ваши поиски в потьмах Бога, они завершатся. Внешние поиски. И будет только внутренний поиск, как углубление, самоотдача, вера, преданность, все большая любовь, все большая ананда, игра, цветение, полный рассвет, благословение – это уже совсем другое измерение. Это измерение игры, благословений и божественного расцвета. Вы больше ничего не будете искать. И мои благословения, чтобы ваш поиск внешний завершился и начался внутренний расцвет, внутреннее пробуждение – внутренняя самоотдача.